Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Пожар на российском танкере «Дживанна» потушен. Правительство палестинской автономии оказалось банкротом, заявил новый премьер. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. На российском танкере «Дживанна» на Калининградском судостроительном заводе пожар ликвидирован. Горели емкости, в которых находится 200 тонн мазута. На борту судна имеется также 200 тонн дизельного топлива. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калининградской области, пожару была присвоена четвертая категория сложности. Пострадали два члена экипажа танкера. Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центра избиркома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Миленкевич и Александр Козулин. Экс-кандидаты от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИК, отказавшегося признать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Как уточнили в Верховном суде, если Центр избиркома одобряет результаты голосования, его решение обжаловать нельзя. Александр Миленкевич призвал руководство Европейского Союза значительно расширить список белорусских чиновников, которым должен быть запрещен въезд в страны ЕС. Выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге, Миленкевич сказал:
«Только мы считаем, что этот список не должен быть из десятков людей, как минимум сотни людей. Почему? Это судьи, которые по политическим мотивам судят, это ректора университетов, которые выгоняют за политические взгляды студентов, это милиция, которая бьет людей, это даже те пропагандисты, которые уничтожают в обществе свободное мышление. У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды», —
говорил Александр Миленкевич. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится первым в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских чиновников. Их банковские счета в странах ЕС могут быть заморожены. Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Первое заседание нового палестинского правительства «Хамас» было посвящено в основном тяжелому экономическому положению на палестинских территориях. По словам премьер-министра Исмаила Хании, Министерство финансов унаследовало от прежнего правительства пустую казну. Министры обсудили программу экстренных мер по преодолению экономического кризиса на ближайшие 3 месяца. Представители бывшей партии власти «Фатх» считают, что «Хамас» не сможет выплатить зарплаты и пособия уже в апреле месяце, что чревато массовыми акциями протеста на территориях. Лондонская газета «Аль-Хаят», выходящая на арабском языке, сообщает, что в «Фатх» формируется теневой кабинет на случай отставки правительства «Хамас». Заседание правительства прошло одновременно в Газе и Рамалле посредством видеоконференции, так как многим лидерам «Хамас» запрещено передвижение между сектором Газа и Западным берегом. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. Ультиматум прозвучал перед началом переговоров лидеров профсоюзов и студенческих организаций с представителями парламента. Акции протеста во Франции не прекращаются. Вчера в демонстрациях приняли участие не менее 1 000 000 человек. В ряде городов блокированы основные магистрали и железные дороги. Иран сообщил об очередных военных испытаниях. По информации иранского телевидения, в ходе учений в Персидском заливе с боевого вертолета был произведен запуск новой сверхсекретной ракеты. За последнюю неделю Тегеран почти ежедневно сообщает об успешных испытаниях военной техники, в том числе 2 ракет класса «Земля-воздух» и высокоскоростной торпеды. На днях иранские власти заявили, что готовы отразить любую угрозу извне. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Расследование не обнаружило свидетельств того, что Милошевич был убит. Голландская судмедэкспертиза подтвердила, что 11 марта он умер от инфаркта миокарда в тюрьме Гаагского трибунала. Представитель голландской прокуратуры заявила:
причиной смерти господина Милошевича не было ни отравления, ни использования каких-либо непредписанных ему лекарств. Мы считаем наше расследование полностью завершившимся.
Сказал в Гааге представитель прокуратуры. Сторонники Милошевича, против которого были выдвинуты обвинения в военных преступлениях, утверждали, что его отравили.
Радио «Свобода». Новости.
Группа американских законодателей назвала Россию и Китай самыми крупными в мире пиратами в области интеллектуальной собственности. По словам законодателей, ущерб США от такого вида краж в России и Китае составляет миллиарды долларов. Речь прежде всего идет об аудиовизуальной продукции, компьютерных программах, музыке и фильмах. В своем заявлении по этому поводу группа членов Конгресса США потребовала отказать Москве во вступлении во Всемирную торговую организацию, если этому пиратству не будет положен конец. В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Эти данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. Теодорос Спангалос, член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, посетивший Москву, призвал российских законодателей ужесточить наказание за преступления на почве расовой и национальной вражды. Напомню основные новости к этому часу. Пожар на российском танкере «Дживаннов» на Калининградском судостроительном заводе ликвидирован. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны ЕС.
Новости часа представила Анна Аракелова. Сейчас прогноз погоды на четверг, 6 апреля в некоторых городах России. В Томске ясно, температура -10-12. В Екатеринбурге пасмурная погода, снег, температура воздуха -7-9 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь со снегом, температура +2-4. В Москве сегодня 6 апреля облачная погода, вечером дождь. Температура воздуха около 7 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими томскими коллегами. В конце марта были арестованы счета межрегиональной общественной организации «Открытая Россия», одним из соучредителей которой был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В российских регионах проходят последние мероприятия различных общественных и правозащитных организаций, которые финансировались этим фондом. О дальнейшей судьбе дочерних организаций «Открытой России» мы и будем говорить сегодня с экспертами в Томске и Екатеринбурге. В эфире «Время свободы» к другим темам этого часа. Сегодня в Москве, как ожидается, будет одобрена декларация о правах и достоинстве человека, предложенная делегатами 10-го Всемирного Русского Народного Собора. Инициатором принятия этого документа стало руководство Русской Православной Церкви, которое, в противовес, по его мнению, чуждой России декларации прав человека, предлагает принять собственную доктрину, закрепляющую приоритет идеологии над свободой личности. Вот как прокомментировал это предложение драматург Александр Гельман. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Права человека провозглашены более 50 лет назад после победы над гитлеровским фашизмом. Они признаны сегодня во всем мире и официально, и по существу, в том числе и странами, где доминирует православие. Концепция прав человека в сущности выработана, выпистывана всей историей человечества. Права человека именно теми замечательные, что вокруг них, ну, я не знаю, как вокруг нравственного планетарного стержня объединяются разные национальные сообщества, верующие атеисты. Почему они нуждаются в такой резкой, причем ревизии, мне лично непонятно. Кроме того, у нас в стране так долго и так грубо нарушались права человека, в том числе и религиозные права верующих, что надо быть особенно осторожными и вдумчивыми, предлагая какие-либо крутые реформы концепции прав человека. Одно дело разоблачать случаи использования прав человека в неблагородных целях, и совсем другое дело предлагать крутые изменения этой концепции. Мне кажется, что внезапное, резкое, недостаточно обоснованное умаление, отрицание концепции прав человека вряд ли приведет к улучшению нравственной атмосферы в мире и у нас в стране.
Александр Исаакович, а как бы вы прокомментировали тезис о том, что вот в нынешнем виде, в котором существует Декларация прав человека, она на первое место ставит личные интересы человека, то есть делает его эгоистом, в то время как, по мнению вот митрополита Кирилла, куда важнее думать об общественных интересах?
Не считаю, что соблюдение прав личности не соответствует общественным интересам любого общества. И как раз в нашей стране, где и права личности, и права общества так круто нарушались, не нам, я считаю, следует поднимать. Мы еще к свободе едва привыкаем. Еще масса проблем с соблюдением элементарных прав. А мы уже в мировом масштабе предлагаем реформы концепции прав человека. Я был бы поосторожнее.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России.
Мне кажется, ничего она не играет. Сейчас так много вроде верующих, но ничего не меняется.
Ну, наверное, все-таки играет. Молодежь даже в том плане, чтобы у них какая-то доброта была, нравственные устои какие-то у них, чтобы все-таки возрождались.
Она должна играть, но, по-моему, она не очень большую роль играет. Потому что у нас большинство людей все-таки неверующие. Она должна иметь роль воспитательную, обязательно для молодежи, роль просветительскую, устрашающую, может быть, даже, чтобы люди боялись. Не убей, не укради, заповеди обязательно исполнялись.
Привлекают людей, может быть, чтобы меньше людей было агрессивных, а более отзывчивых, может быть, да, с какой-то миротворческой целью.
В жизни нашей страны Русская Православная Церковь имеет ведущую роль, потому что каждый человек, он воспитывает все равно Православную Церковь. И все равно вот с этими традициями он впитывает в себя вот все то, что было заложено в нации. Для меня лично Церковь является храмом, где я могу побыть самим собой, побыть с усопшими мне близкими людьми.
Что-то играет, но очень мало. Ну вот сейчас этот, собор у них идет, да, вот это я слышала. Ну я новости потому что смотрю, а для нас, мне кажется, никакого совершенно.
Значительное влияние, потому что если человек зашел в храм, в любой, в православный, потом сейчас много же там свидетелей Иеговы, там новая церковь и прочее, если он туда зашел, то даже в этот момент, хотя бы находясь там час, он уже не сделает ничего плохого.
Нет, определенную роль играет для определенного круга лиц. Вопрос о нравственности, мне кажется, удается что-то поддерживать ей в какой-то мере. Примирение каких-то противоборствующих сил, сторон.
Ну, мне кажется, что очень много церквей появилось. Ни к чему как бы это. Да ничего они не делают. Я не знаю, может быть, конечно, людям слабым чем-то и помогают. Но что-то незаметно. Очень много слабых на улицах у нас шляется.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какую роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Останется ли Свердловская область без энергии, спрашивает АИФ «Урал». На днях территориальная генерирующая компания номер 9 приобрела две крупные сбытовые компании. Ожидается, что благодаря этому работа с должниками ужесточится. Возможность в любой момент отключить неплательщика должна повысить устойчивость сбытовых компаний и застраховать генератора от работы в холостую. А здесь идет речь уже об энергетической безопасности всего региона. Ведь если неплатежи приобретут повальный характер, может дойти до того, что Свердловская область вообще без энергии останется, считает еженедельник. Современники уничтожают культурное наследие предков. В качестве примера российская газета приводит особняк на набережной реки Сеть в центре Екатеринбурга. Дом пережил все революции, но переживет ли ближайшую пару лет, неизвестно. Городские власти разбирают и вывозят архитектурные памятники за город под предлогом передачи их в частные руки, но журналистам не удалось найти следов ни одного из них. Зато на месте исторических зданий тут же возникает строительная площадка. По подсчетам специалистов областного Минкульта, в Екатеринбурге за год исчезает в среднем 5 памятников истории и архитектуры, а рядовые екатеринбургские екатеринбуржцы живут сегодняшним днем, сетует автор статьи Светлана Добрынина.
Мы обычно плачем, потому что уже потеряли. И как только люди поймут, насколько кардинально изменилось лицо города, после этого, ну, люди, конечно, кричать на улице не выйдут, кричать с плакатами. Но, как бы, вот высказывания горькие по этому поводу, безусловно, будут звучать.
За чертой бедности на Среднем Урале проживает 15% населения, подсчитал уральский рабочий. Впрочем, по данным областного Минэкономики и труда, это уже на 17 с лишним процентов меньше, чем в предыдущем году.
Павел Константиновский с обзором екатеринбургской прессы. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Член делегации ПАСЕ Люк ван ден Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 96 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 56 копеек за доллар США, за евро дает 33 рубля 82 копейки. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Коррупция в любимом русском курорте в Испании, Сьерра-Леоне, глава государства в международном суде. Чешский парламент о геноциде против армян в Османской империи. Все эти темы в сегодняшнем повторе программы «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, тема разговора в ближайшие 40 минут – судьба многочисленных дочерних организаций фонда «Открытая Россия». Все они лишились источников финансирования после ареста счетов этой межрегиональной общественной организации. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». В студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге я приветствую исполнительного директора екатеринбургского филиала «Открытой России» Наталью Гилеву. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
На телефонной связи с нами директор Екатеринбургской школы публичной политики Анатолий Гагарин. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
И кроме того, через некоторое время к разговору присоединится директор Томской школы публичной политики Марина Кречетова. Для начала, Наталья, спрошу у вас, скажем так, по иерархии, поскольку вы исполнительный директор филиала.
И исполняющий обязанности.
Исполняющий обязанности, простите, пожалуйста. Тем не менее, как настроение в принципе?
Оптимистическое, наверное, надеемся на лучшее, но мы пока приостановили свою деятельность.
В связи с чем вы надеетесь на лучшее?
Есть две причины. Первая причина, что счета разморозят 12 апреля. Вторая причина, что мы найдем спонсоров других. Другие источники финансирования, вернее.
Анатолий, я обращаюсь к директору Екатеринбургской школы публичной политики. Вы известны в Екатеринбурге не только как директор этой школы, но и как политолог. Скажите, пожалуйста, вот ваша оценка всего того, что происходит вокруг, и в частности, закрытие счетов «Открытой России»?
Ну, безусловно, моя оценка отрицательная, поскольку я считаю, что это очень большая ошибка, которая совершается по отношению к «Открытой России» и ко всем ее проектам. Поскольку я-то считаю, и это мое глубокое убеждение, что, например, школа публичной политики и центр «Помоги советам» – это организации, которые способствуют жизни и государства, и общества в целом. То есть они способствуют решению тех проблем, которые стоят перед государством. И лишаясь таких проектов, поскольку, ну, по сути, это происходит именно так, поскольку действия направлены на, так сказать, закрытие этих проектов, лишаясь этих проектов, общество и государство лишается возможности имеет не только, скажем, площадку для дискуссий, но и для решения тех проблем, которые обсуждаются, скажем, в школе публичной политики. Я имею в виду Центр «Помоги Совету».
Анатолий, а на ваш взгляд, насколько оправданы надежды Натальи Гилевой по поводу того, что все-таки рано или поздно ситуация исправится и в лучшую сторону?
Ну, если брать ту часть, скажем, надежд, которые связаны с размораживанием счетов, то я, безусловно, разделяю эту надежду, но понимаю, что шансов не так много. Мы все достаточно реалистичные люди. И если, скажем, процесс, как говорится, пошел, да, то он должен дойти до какого-то логического конца. Собственно, к этому все и ведется. А если брать другую часть надежды, связанную с каким-то софинансированием, то это, я считаю, кропотливая, но, мне кажется, вполне осуществимая работа, потому что мы опираемся и в своей деятельности на помощь наших слушателей, наших выпускников, наших экспертов и других тех неравнодушных людей, которые объединяются в школе публичной политики и так или иначе как-то связаны с Центром «Помоги Советам». Потому что, кстати, многие выходцы из школы публичной политики стали активными деятелями Центра «Помоги Советам». Кстати, Наталья Гилева тоже выпускник нашей школы публичной политики.
Все взаимосвязано. Понятно. Анатолий Гагарин, директор Екатеринбургской школы публичной политики. Наталья, скажите, пожалуйста, для того, чтобы работать по привлечению спонсоров, возможно, даже вы будете работать и на то, чтобы выигрывать какие-то гранты и прочее, и прочее. Для этого нужен, во-первых, штат каких-то сотрудников определенных, да? А во-вторых, нужно, наверное, как минимум место, где это можно собираться. В квартире наверняка у всех желающих, ну, вряд ли какая квартира вместит всех желающих. Как вы планируете все это делать?
Ну, во-первых, насчет сотрудников. У нас коллектив из 5 человек работает уже целый год. То есть такая команда уже слаженная. Плюс нам помогают из школы публичной политики тоже слушатели. Действительно, мы будем пользоваться и грантами, будем писать грантовые заявки. Для этого еще есть и добровольцы наши, которые знают очень хорошо источники этих грантовых программ, то есть интернет-сайты. Они уже приобрели навыки написания грантовых заявок. Вот. Не надо квартир, не надо какие-то помещения, надо компьютер, интернет. В принципе, все наши добровольцы обеспечены этим, ну, у всех дома есть компьютер, интернет, а собираться можно где-нибудь пока на каких-нибудь площадках, например,
Союз... Благо лето скоро опять-таки.
Угу, действительно, в парках можно. А потом Союз правозащитных организаций Свердловской области также нам может предоставлять помещение, то есть иногда, то есть там можно собираться и консультироваться.
Вот пришел представитель вашей организации какому-то человеку с предложением. Вот смотрите, как мы здорово придумали. Дайте денег, пожалуйста. Он посмотрит и скажет: ребята, у вас государство закрыли ваши счета. С чего бы ради я стал финансировать ваш, скажем, Центр «Помоги Советам»? Это просто в качестве примера. Если вы опальная организация.
Хочу отметить, что мы не будем просить деньги, мы будем предлагать партнерство, да? Наш Центр «Помоги Советам» обладает достаточными ресурсами. Да? Как то это полностью вся оргтехника, вся мебель, то есть дополнительно не надо будет тратиться на эти вещи. Потом у нас есть уже своя клиентская база, да? А потом у нас есть связи со средствами массовой информации, которые достаточно положительно и хорошо освещают наши проекты, горячие линии и акции. Это будет дополнительно, можно сказать, пиар данной организации, потенциально, который будет помогать нам средствами. Вот. Еще раз хочу сказать, что мы просить деньги не будем. Мы будем как бы предлагать деловое партнерство.
Я хочу обратиться к Анатолию Гагарину. Скажите, пожалуйста, Анатолий, а вот на ваш взгляд, ситуация та, что все-таки со стороны государства именно происходит давление на открытую Россию, не повлияет ли это на взаимоотношения различных организаций, которые финансировались этим фондом, на отношение бизнеса к вам? Не дискредитировало ли это открытую, все организации открытой России, которые действуют в частности в Екатеринбурге, перед глазами, ну, скажем так, людей, бизнесменов, которые все-таки с оглядкой действуют на то, что происходит в стране?
Вы знаете, у нас есть очень хороший ответ на этот вопрос. Это наше трехгодичное существование, да, успешное. Потому что те, кто попадает в орбиту школы публичной политики, будь то эксперты, скажем, политики, бизнесмены, общественные деятели, представители СМИ, все выходят оттуда с чувством и с желанием продолжать работу со школой публичной политики. Потому что они видят, что здесь никакой ангажированности нет. Есть только одна ангажированность — совестью, то есть гражданским чувством. То есть если вы хотите жить в обществе, в гражданском обществе, то тогда вы как бы должны что-то делать. И это причем личная мотивация каждого. И те, кто приходит к нам, это люди неравнодушные, потому что мы знаем, что, так сказать, все зло совершается с молчаливого согласия равнодушных людей. Вот как раз у нас собираются неравнодушные люди, которые заинтересованы в изменении ситуации. И то, что вы как раз вы говорите, опальность или не опальность, вот я считаю, что тот опыт, который существует у нас, позитивный опыт, он опровергает все эти обвинения в опальности или в чем-либо другом. Потому что я-то считаю, что мы делаем глубоко государственное дело, если понимать государство с правильных позиций, с позиции того, что государство — это просто инструмент, некий механизм для того, чтобы осуществлять интересы граждан. Вот и все.
Но все-таки, Анатолий, вот согласитесь, приходят люди в школу публичной политики, они приходят пообщаться с конкретным человеком. То есть это все-таки больше личные взаимоотношения, нежели взаимоотношения уже, скажем, каких-то объединений, что ли, людей. Вот в этом, мне кажется, что-то может скрываться.
Вы знаете, я считаю, что люди приходят в школу публичной политики не просто общаться, скажем, с неким приглашенным экспертом. Это всего лишь некая часть нашей деятельности. Главное – это обсуждение, это дискуссия по тем проблемам, которые волнуют человека или людей в целом. Да? Вот. И еще один важный очень момент, о котором мы даже не должны забывать. Видите, дело в том, что в определенной степени школа публичной политики – это некое продолжение той деятельности дискуссионной трибуны, которая была на заре перестройки. Но я считаю, что глубокая ошибка демократии в целом, вообще государства и нас в том числе, что мы прекратили эту деятельность, понимаете? Проблемы нужно проговаривать, об этом писал очень хорошо в свое время немецкий мыслитель Хабермас, да, вот немцы как раз проговорили все свои проблемы, свои комплексы и, проговорив их, решили эти проблемы. Так вот, мы-то как раз, скажем, не только проговариваем, но и решаем эти проблемы. У нас слушатели защищают проекты по итогам года, причем защищают их в течение всей своей деятельности, они решают эти проблемы. Собственно, Центр «Помоги советам» – это как раз одно из направлений деятельности, и спектр достаточно большой. То есть главное не общение с конкретным человеком, не общение, скажем, просто общение, да, а это сообщество людей, которые решают проблемы, которые способны их решать, могут их решать и будут их решать. Поэтому я считаю, что у нас большое будущее. Вот с таким запасом, с таким ресурсом, я думаю, что мы сможем найти, так сказать, тех, кто готов помочь школе публичной политики. Кстати, уже поступают предложения от наших слушателей, наших выпускников помочь в той такой деятельности, которую мы осуществляем. Кстати, там не так много нужно средств. Главное – это, собственно, наша воля, да, и наше желание работать, наше желание, так сказать, наше желание решать те проблемы, которые стоят перед нами.
Весьма оптимистично, весьма оптимистично. Наталья, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы все эти идеи, которые обсуждаются, которые проговариваются, как сказал Анатолий Гагарин, вот на подобных мероприятиях, а дальше они выходят, эти идеи, либо вот в этих умах, которые присутствовали на данном заседании, они там и продолжают кипеть, бурлить?
Второй вариант ответа. Хочу отметить, что школа публичной политики, каждый семинар, каждый тренинг, он имеет какой-то результат. Этот результат проявляется как в отзыве по семинару, так и в каком-то проекте. Далеко не надо ходить. Проект «Комитет 101» защищался на школе публичной политики. Очень было много отзывов по семинарам, где присутствовали московские эксперты, то есть в виде статей на интернет-сайтах. То есть получается, каждый семинар, каждый круглый стол, он имеет продукт конечный. И это очень радует. Потом также школа публичной политики очень связана с Центром «Помоги советам», в том числе и наш один мой коллега защищал проект от Центра «Помоги советам» именно на школе публичной политики.
Вот. Угу. А в процентном отношении, сколько народу, жителей Екатеринбурга, скажем так, может заразиться теми идеями, об которых говорится в ваших организациях?
Если иметь в виду Центр «Помоги советам», то это уже более 3100 человек. А если говорить о школе публичной политики, то лучше, конечно, спросить у Анатолия Станиславовича, потому что я не в курсе, сколько всего выпускников за 3 года наша школа выпустила.
Сколько выпускников, Анатолий Станиславович?
Чисто формально, то 150 человек, плюс к этому люди, которые являются кандидатами в слушатели, люди, которые являются гостями, экспертами. То есть охват – это около 1000 человек.
Понятно, спасибо. Я напомню, что сегодня речь идет о дальнейшей судьбе дочерних организаций фонда «Открытая Россия». Через некоторое время к нам присоединится Мелани Бачина и ее гости. Это директор школы публичной политики в Томске Марина Кречетова. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на российском танкере «Дживанна» на Калининградском судостроительном заводе потушен. Танкер, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелся накануне. Пострадали 2 члена экипажа. Через образовавшиеся пробоины в воду попало топливо. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексасян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексасяна в хищении чужого имущества и отмывании денег. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности. Речь прежде всего идет об аудиовизуальной продукции, компьютерных программах, музыке и фильмах. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Эти данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк Ван ден Бранден призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии любого алкоголя. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде сегодня. На вчерашнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS сняты обвинения в терроризме. Он был арестован во время съемок в Мосуле год назад. На юго-востоке Турции произошли столкновения между силами безопасности и курдскими повстанцами. Погибли 6 военнослужащих.
Каждый будний день в 19:00 после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Всемирный русский народный собор, церковь и общество. Сегодня, 6 апреля, в обсуждении этой темы примут участие религиозные публицисты Юрий Табак и Александр Штильмарк. Ведет программу Виталий Портников. Время гостей на «Радио Свобода» в 19:00 по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» исполнительный директор екатеринбургского филиала, исполняющий обязанности, простите, директора екатеринбургского филиала «Открытой России» Наталья Гилева. На телефонной связи с нами директор екатеринбургской школы политики, публичной политики Анатолий Гагарин. В томской студии моя коллега Мелани Бачина и директор томской школы публичной политики Марина Кречетова. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 05. 53 везде, абонент «Радио Свобода». 7-8 апреля в Томске состоится семинар школы публичной политики, который проводит партнер «Открытой России» в Томске. Деньги на него в Томск были перечислены в последний момент, буквально за несколько дней до ареста счетов «Открытой России». В отличие от других своих региональных коллег, томские партнеры «Открытой России» в апреле еще будут работать. Что происходит сегодня в отделении «Открытой России» в Томске, как отреагировали на новости о закрытии участники проектов, в репортаже Мелани Бачиной.
На апрель в Томске запланированы два проекта «Открытой России». Первый – это семинар школы публичной политики на тему «Местное самоуправление и институты гражданского общества». Второй – совместный с Интерньюсом проект «Новые лица», где молодые политики и журналисты должны учиться вести конструктивный диалог. Томские журналисты уже участвовали в подобных семинарах в других городах России. Виктор Мучник, главный редактор телекомпании ТВ-2, один из участников проекта «Новые лица». Уверен, нынешняя российская власть не приемлет никаких политических и журналистских дискуссий.
Смысл этого проекта, он состоял в том, чтобы научить молодое поколение политиков и молодое поколение журналистов, прежде всего, правилам общения друг с другом, о возможности диалога какого-то взаимоинтересного. Выработка таких правил коммуникации, вот, которыми занимались «Открытая Россия» и «Интерньюс», это было, ну, на мой взгляд, важное, интересное дело, опять же, для общества. Власть стремится контролировать, ну, вот, буквально все то, что связано с какими бы то ни было политическими коммуникациями, с какими бы то ни было коммуникациями в области СМИ. Она стремится все это поставить под свой контроль, соответственно, такая неконтролируемая организация, как «Открытая Россия», видимо, в нынешней политической ситуации для власти неприемлема. Хотя, на мой взгляд, это уж история совершенно абсурдная, потому что не представляю себе, какую политическую опасность для власти, если говорить серьезно, могли представлять проекты такого свойства.
Все время, что «Открытая Россия» работала в Томске, это была дополнительная, очень важная для томских журналистов площадка для общения. «Открытая Россия» открывала как бы новое пространство в профессиональной деятельности. В Томск приезжали эксперты, люди разных политических взглядов, которые были важны в эфире местной телекомпании. «Очень жаль, — говорит Виктор Мучник, — что эта история заканчивается. Альтернативы «Открытой России» ни на уровне регионов, ни на уровне страны в ближайшее время не будет». Виктор Мучник.
Вообще очень важно, чтобы общество само по себе, безотносительно ко всяким грантодателям, озаботилось возможностью появления таких проектов, которые делала «Открытая Россия». С того момента, когда общество, когда бизнес поймут, что это надо не кому-то, надо тебе, надо мне, надо другим, для того, чтобы нормально существовать, вот с этого момента, когда такая инициатива появится, а с этого момента и общество станет другим, и власть другой.
40 учеников нынешнего набора школы публичной политики вполне, может быть, так ее и не закончат. Найдутся ли в регионах те, кто согласится финансировать проекты «Открытой России», пока большой вопрос. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. А также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода», исполняющая обязанности директора филиала «Открытой России» Наталья Гилева. И сейчас в томской студии рядом с моей коллегой Мелани Бачиной находится директор Томской школы публичной политики Марина Кречетова. Мелани, пожалуйста, вам слово. И все-таки, на мой взгляд, все-таки, как мне кажется, как мне показалось из вашего репортажа, настроение-то несколько упадническое по отношению к «Открытой России» в Томске. Мне так показалось, по крайней мере.
Доброе утро,
доброе.
Олег. На самом деле настроение у сотрудников, партнеров «Открытой России» в Томске, фонда «Открытый Томск», достаточно оптимистическое, так же, как и у коллег в Екатеринбурге. Насколько я знаю, Мария сейчас это подтвердит. Мария, ну я хотела бы сразу задать вопрос. Если говорить о поддержке проектов фонда «Открытый Томск» именно в регионе, я имею в виду ваших коллег в других регионах, насколько вообще в России сегодня возможно
поддержка на региональном уровне общественно-просветительских проектов «Открытой России». Все-таки это другой масштаб, это не крупный бизнес в регионах, так или иначе. Насколько вы рассчитываете на эту поддержку?
Я не могу сказать, что у меня исключительно оптимистическая позиция по этому поводу. Бизнес запуган и запуган чрезвычайно. Пример Михаила Борисовича Ходорковского у всех перед глазами, это понятно. А с другой стороны, я не могу сказать, что я в отчаянии или в унынии, да, или еще в каком-то таком пессимистическом настроении. Скорее, настроения стоические, и они стоические не на ровном месте. Мне сейчас уже бизнесмены помогли с организацией семинара, который начинается буквально завтра. Помогли и деньгами, помогли ресурсами, помогли залами, помогли через издательскую, полиграфическую деятельность. И я думаю, что дело не безнадежное, но, конечно, ситуация тяжелая. То есть не нужно здесь как-то особо радужных все это тонах расписывать. Власть ведет себя жестко, власть ведет себя по формуле «сила есть, ума не надо». Власть зачищает пространство перед парламентскими и президентскими выборами. Причем зачищает в связи с чем? Понятно, что мы не занимались непосредственно политикой. Но в нашей современной российской ситуации говорить правду – это уже покушаться на власть.
То есть вот все, что происходит сейчас вокруг «Открытой России», общественной организации, которая позиционирует себя как организация, которая не вмешивается в политический процесс, которая занимается именно благотворительной общественной деятельностью. То есть все-таки все, что происходит, на ваш взгляд, это только политический вопрос?
Это исключительно политический вопрос, который имеет две составляющие. Первая составляющая – это месть лично Михаилу Борисовичу Ходорковскому, который пошел против власти, который вылеплен из другого теста.
И который по-прежнему учредитель «Открытой
России». Который по-прежнему председатель правления «Открытой России». То есть это мотив мести. И второй мотив, который я уже назвала, это зачистка перед парламентскими и президентскими выборами. Это очередной шаг после закона об НКО скандального, после шпионского скандала. Вот это сейчас последний шаг власти, это замораживание счетов «Открытой России». Это абсолютно политический вопрос.
Мария, на ваш взгляд, если вот эта вещь очевидна, я не юрист, но насколько можно было судить по некоторым высказываниям юристов, все-таки вопрос с арестом счетов, он не до конца корректный с точки зрения юридической. Поэтому можно говорить о том, что есть в этом политический аспект. На ваш взгляд, насколько в регионах, российских регионах, те, кто участвовал в проектах «Открытой России», могут поддержать, сказать, мы против, мы не согласны с такой постановкой вопроса. А насколько это действительно движение может быть, если говорить о гражданском обществе, которое стремилось как-то построить «Открытая Россия»?
Ну, что я хочу сказать. Конечно, очень мало тех людей, которые могут сказать, мы против, мы возражаем, мы хотим жить в европейской стране, а не в азиатской отсталой стране. Да, мы, в общем, ничего такого сверхъестественного не хотим, мы просто хотим жить в нормальной цивилизованной стране. Этих людей мало. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что именно меньшинство делает историю. Именно вот это узенькая-узенькая прослойка элиты, настоящей элиты. Не верхушки, не истеблишмента, а настоящей элиты делает историю. И поэтому то, что этих людей немного, это еще не повод для того, что ничего не произойдет, ничего не случится. И мне позвонило огромное количество людей, мне помогло огромное количество людей, помогло и в моральном смысле, и в финансовом смысле. И есть перспективы. Ну, конечно, я рассчитываю не только на региональные ресурсы. Сейчас я оформляю грант Европарламента. Это очень тяжело, это очень тяжелый трехступенчатый процесс. Но, тем не менее, они дают гранты до 100 тысяч евро. И я думаю, что мы этот грант выиграем.
Мелани, я прошу вас немножко чуть прерваться. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, можно вам задать вопрос?
Да, конечно.
Я могу его прочитать дважды? Я его записал, чтобы было понятно.
Как вам удобнее.
Итак, читаю дважды. Может или нет стать национальной идеей право от рождения каждого человека на личное участие в утверждении законов и почему? И повторно читаю. Может или нет стать национальной идеей право от рождения каждого человека на личное участие в утверждении законов и почему. Спасибо.
Вам тоже спасибо. Сейчас попробуем разобраться, каким образом это соотносится к нашей теме. Мелани, что-то есть у вашей гости по этому поводу сказать?
Мария, насколько я понимаю, тут именно был у человека вопрос относительно прав вообще людей именно участвовать в процессе, вот то, о чем мы с вами говорили, в процессах политических, законодательных и так далее.
Ну, у меня совсем коротенький комментарий по поводу этого вопроса. Я не стала бы апеллировать к термину «национальная идея». По этому поводу очень хорошо сказал Юрий Александрович Левада. Он сказал, что искать национальную идею – это искать черную кошку в темной комнате, которой там нет. Вот. А что касается прав людей, то, естественно, они имеют право соучастия в жизни страны своей. Они имеют право контролировать власть, относиться к власти как к наемным менеджерам, а не как к чему-то святому и сакральному, кому они обязаны подчиняться, слушаться, в чьей власти они находятся, да, чье насилие они почему-то обязаны терпеть. У нас, в общем, есть институт выборов, да, и мы эту власть нанимаем для того, чтобы она делала нашу жизнь удобной, комфортной, правильной, да, в соответствии с нашими представлениями.
Мы продолжим буквально через несколько минут, я прошу прощения. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк Ван Ден Бранден призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии лидер Хамаса Исмаил Хания. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На вчерашнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 56 копеек за доллар США, за евро дают 33 рубля 82 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Директор Томской школы публичной политики Мария Кричетова в гостях у Мелани Бачина в Томской студии и Наталья Гилева, исполняющая обязанности директора филиала «Открытой России» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Мария и Мелани, пожалуйста, продолжите, Мария, вашу мысль.
На самом деле мысль, насколько я понимаю, Мария закончила. Единственное, что хотелось добавить, что все, что касается прав и свобод граждан, это все-таки личное мужество каждого гражданина отдельно взятого. И если мы хотим принимать участие в каких-то процессах, то мы должны в первую очередь начать, конечно, с себя. Мария, если говорить о деятельности «Открытой России», вы теперь партнеры «Открытой России». Это случилось не так давно, буквально за несколько месяцев до того, как арестовали счета «Открытой России». Что это было? Это была попытка обхитрить власть таким образом и как-то юридически не быть связанными с «Открытой Россией»?
Нет, ни в коем случае это не была попытка обхитрить власть. Мы себя представляем как «Открытую Россию», что мы осуществляем проект «Открытая Россия», Томск. Это была попытка сделать из вертикальной такой новомодной структуры, у нас теперь все вертикальное, сделать нормальную горизонтальную структуру, чтобы действительно инициатива шла снизу. Это очень сложно, но тем не менее, ну какие-то маленькие росточки этого есть. Не просто чтобы нам сказали, вот вы делаете то-то, то-то, то-то в регионе. Нет, а мы бы сказали, знаете, для нашего региона вот нужно то-то, то-то, то-то. У нас здесь особая экономическая зона. Нам нужно понять, как нам нужно развиваться. Поэтому неплохо бы нам пригласить Андрея Ларионова, который нам это объяснит. Вот у нас такая-то ситуация с образованием. У нас самый студенческий город России, да? И для нас реформа образования чрезвычайно важна. Мы хотим понять, что будет с нашими 6 вузами. Вот давайте, ну, по реформе образования мы пригласим такого
какого-то эксперта. То есть это была содержательная вещь, это не была какая-то формальная перегруппировка, а как раз это была содержательная вещь в том смысле, чтобы мы смыслы определяли здесь, да, зачем нам все это надо, что мы здесь хотим обсудить в Томске, что мы хотим изменить. Вот. И финансовый здесь тоже был аспект. То есть до всякого замораживания счетов «Открытой России» речь шла о том, чтобы мы искали деньги в регионе, чтобы все-таки из региона был какой-то интерес проявлен, да, не было вот этой индифферентности, равнодушия. Нам именно это интересно, и мы финансово именно это поддержим.
То есть и теперь называется фонд не «Отделение Открытой России» в Томске, а «Партнер Открытой России» в Томске, который как бы с ним не связан.
Мелани, спасибо вам большое, спасибо вашей гости. Мы еще не прощаемся, поскольку будет еще один вопрос. Я хочу обратить внимание на вот о чем. Гостья Мария Кречетова сказала о том, что, в принципе, организацию, которая занимается неполитическими делами, неполитическими проектами, преследует по политическим мотивам. И вот это более я хотел бы обсудить. Одной из последних акций Екатеринбургского центра «Помоги советам» стала горячая телефонная линия для абитуриентов екатеринбургских вузов. Их в городе более 30. О том, насколько успешно прошла акция с точки зрения самих 11-классников и сотрудников вузов, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В течение последних двух недель марта специалисты Центра развития местных сообществ и добровольческих инициатив «Помоги советам» проводили акцию «Твой день, абитуриент» и отвечали на вопросы выпускников школ. Предварительно советчики собрали и систематизировали информацию о вузах. Ответственный секретарь приемной комиссии Горного университета Георгий Земских полагает, что абитуриенту не нужна общая горячая линия по всем вузам. Лучше получить ответы на вопросы непосредственно там, куда собираешься поступать, считает он с высоты 27 лет работы со студентами. Признает, что информация лишней не бывает, но советуют все-таки приходить или звонить непосредственно в приемную комиссию. Помогает и интернет.
Делаем рассылки по учреждениям образования. Адресов, до сотни. Несколько раз вот из Норильска, из Новосибирска мне лично звонили, просили дополнительной информации в связи с тем, что они ознакомились со всем тем, что они видели на нашем сайте. Там все подробнейшим образом изложено. Все контактные телефоны, факсы. Можно по электронке задать вопрос в приемной комиссии. Я думаю, информационно насыщенных, у заинтересованных нас людей достаточно приличное.
Другого мнения придерживаются более 250 позвонивших на телефон акции «Твой день, абитуриент». Заместитель директора центра «Помоги советам» Римма Хамидуллина уверена, что школьнику гораздо удобнее узнать все по телефону, чем бегать по десятку вузов и искать информацию о дате дней открытых дверей и наличии конкретных специальностей. Именно это чаще всего интересовало абонентов горячей линии. На некоторые вопросы, в основном по небольшим коммерческим вузам, даже добровольцы не смогли найти ответа.
Мы столкнулись с такой проблемой, что до приемных комиссии нелегко дозвониться. Либо телефон не отвечает, либо постоянно занятый. Было собрать информацию непросто. Собирали информацию из интернета, справочники, звонили непосредственно сами приемные комиссии, узнавали благодаря нашим добровольцам через студентов прямо этих вузов.
«Твой день, абитуриент» стал последней акцией Центра «Помоги советам». Это подразделение «Открытой России» закрылось на неопределенный срок из-за ареста счетов организации. Сотрудники центра надеются, что раз денег Михаила Ходорковского больше нет, то найдутся другие спонсоры, которые помогут снять помещение и оплачивать услуги привлекаемых специалистов. Тогда можно будет продолжать социальные акции, рассказывать призывникам об их правах и екатеринбуржцам об особенностях ипотечного кредитования, собирать книги для сельских библиотек, водить воспитанников детского дома в зоопарк и бесплатно консультировать жителей глубинки по юридическим вопросам. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Абсолютное большинство всех проектов, которые проходят под эгидой «Открытой России», они не касаются политики как таковой в общепринятом смысле этого слова. Тем не менее, по утверждению Марии Кречетовой, гонение на «Открытую Россию» происходит именно по политическим мотивам. Вот в этом все-таки хочется разобраться. Наталья, как ваше мнение?
Я считаю, что касаемо Центра «Помоги советам», никакой политической подоплеки здесь нет. Удивительно было в начале нашей работы, год назад, когда к нам приходили посетители и спрашивали, почему бесплатно вы оказываете, почему вы нам бесплатно помогаете, социальную помощь оказывать, а почему вы нам бесплатно даете добровольцев, а почему вы нас консультируете, юридические консультации даете бесплатно, а почему? Вначале было очень много вопросов по этому поводу. Спустя год таких вопросов больше не возникало. Люди просто благодарили нас за то, что мы делаем эту работу. Хочу напомнить, что Центр «Помоги советам» это имеет два направления. Первое направление – это бесплатные юридические консультации и информационно-справочные услуги. А второе направление – это усилиями добровольцам оказание социальной помощи незащищенным категориям населения, проведение горячих линий и социальных акций. В центре «Помоги Свету» никакой политической подоплеки совершенно нет.
Но тем не менее, тут получается так, что все под одну гребенку, да?
Я считаю, что возможно, что политическая подоплека в том, что «Открытая Россия» открыла в 48 регионах, как бы идет снизу влияние, возможно, так думает государство. Хочу отметить, что если службу «Помоги Светам» закрывают, то хочу обратиться к региональным властям или к федеральным властям, предложить альтернативную службу, которая также оказывала бы бесплатную ежедневную информационно-справочную услуги и правовые. Предложите альтернативу. Если нет, то тогда что? Получается, вот все те люди, которые к нам обратились, их свыше 3000, они сейчас просто звонят на наш старый офис, приходят к нам в старый офис и, извините, мучают наших арендодателей. Хотя мы за сохранение наших посетителей, наших клиентов. Потому что та же самая акция «Твой день абитуриент», хочу отметить предыдущее выступление ректора Горного университета, что нам звонили не только из Екатеринбурга, и большая часть нам звонила из Свердловской области. Там, где нет прямого доступа к интернету, пожалуйста, нет информации такой в глубинке. И нам звонили из Каменско-Уральского, из Нижнего Тагила и узнавали о вузах. И не об одном вузе, а о 10 сразу же. Пожалуйста.
То есть реклама все-таки в рекламных кампаниях прошла хорошая, да?
Да, и потом хочу отметить, что почему мы записываем фамилию, имя, отчество всегда и телефоны. Почему? Потому что есть какие-то предложения спонсоров, те же самые, вот, издательский дом «Уфактория» нам предложил раздать самым любознательным звонившим школьникам справочник поступающих в вузы. Такой полный справочник, очень хороший. Мы звонили самым таким любознательным и раздавали эти справочники совершенно бесплатно. Пожалуйста.
Наташа, у нас очень мало времени, пожалуйста, в двух словах. Что вы ждете от 12 апреля, когда будет выноситься решение в Османном суде?
Не хочу быть пессимистом.
Но...
Не хочу быть пессимистом, но я почему-то вот уверена, что государство не позволит «Открытой России» 12 апреля, по крайней мере, работать дальше. То есть разморозить счета не позволит.
Спасибо, спасибо. На этом мы завершаем обсуждение главной темы этого часа. Напомню, в разговоре принимали участие из Екатеринбургской студии «Радио Свобода», исполняющая обязанности директора филиала «Открытой России» Наталья Гилева, по телефонной связи из Томска, директор Томской школы публичной политики Мария Кречетова и моя коллега Мелани Бачин. Также в разговоре принял участие директор Екатеринбургской школы публичной политики Анатолий Гагарин.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Сансара» определилась с названием новой пластинки. Она будет называться «Юла». По мнению музыкантов, «Юла» постоянно в движении, как и их группа, поэтому название было утверждено единогласно. В альбом войдет одноименная композиция, которая положила начало новому этапу в жизни группы. Ранее были другие варианты названия. Первоначальная независимость показалась уральцам слишком тяжелым. Тем не менее, называя пластинку «Юлой», «Сансара» подразумевает именно созвучное «You love me», то есть «Ты любишь меня». Именно так будут называться все ближайшие концерты.
Я двигаюсь сквозь стекло окон, со слезами на глазах. Я знаю, нас найдут бинокли. Где я там? Далеко. Кто летал высоко? Только лишь оставь мне все твои тайны.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Российские граждане в тюрьмах Белоруссии. Результаты патологоанатомической экспертизы Слободана Милошевича. И, конечно, мы ждем ваших мнений по главной теме сегодняшнего эфира. Какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
Напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.